страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 705-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Вся команда в сборе, все на своих местах для того, чтобы продолжить наше с вами изучение, наши с вами встречи, наше с вами путешествие по библейским страницам. Что бы ни было, насколько Господь дает такую возможность, мы наши беседы, наши встречи продолжаем. Кстати, интересная история. Я понимаю, что кто-то будет слушать нас в записи. Я очень надеюсь, что если вы нас слушаете в записи через неделю, через две, то, о чем мы сегодня говорим, по крайней мере, частично будет не актуально. Вот, но не знаю, да? Вот за последнее время в связи с эпидемией, с коронавирусом приходят очень интересные такие сообщения, интересная информация, ну, например, о христианах в Италии, которые... В Италии, да, друзья мои? Которые молятся, которые поют, выходя на балконы. То есть они соблюдают режим самоизоляции. И вот такой дом, в котором живут христиане на разных этажах, и эти люди начинают вместе петь песни, начинают вместе молиться утром, воскресным утром. И это действительно свидетельство, это замечательное свидетельство. И информация тоже о других христианах, которые поддерживают окружающих, которые, ребята какие-то, парни, молодые парни, которые повесили на двери соседских домов объявление, вот нам 15 лет, мы к группе риска не принадлежим, и поэтому, если у вас есть что-то такое, что вам нужно сделать по дому, принести продукты, например, и так далее, мы готовы вам помочь, но чтобы не переносить заболевания, потому что подростки тоже переносчики заболеваний могут быть, хотя они не принадлежат к группе риска, мы будем просто оставлять продукты вам, у вас под дверью. Просто скажите, что нужно делать, вот такой-то телефон, позвоните. Вот, то есть такие люди, такое служение, оно происходит, и это здорово. Действительно, христиане проявляют и Божью мудрость, о которой мы сегодня, кстати, продолжим говорить, и Божие сострадание, и Божью любовь. Мы читаем Слово Божие не просто для того, чтобы чему-то научиться. И даже не просто для того, чтобы напитаться. Да, есть такое представление. Вот мы читаем Божье Слово для того, чтобы напитаться мудростью. Ну, напитаться, конечно, да. А зачем мы читаем Слово Божие? Для того, чтобы эта мудрость в нашей жизни проявлялась. И особенно в тех обстоятельствах, когда она более всего нужна. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем книгу притчи Соломоновых сейчас. И уже в конце марта, Бог даст, мы с вами вернемся в Новый Завет. Будем читать послание к филиппийцам, так что можете готовиться уже заранее. Ну и я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие сообщества, другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Давайте посмотрим некоторые ваши письма, а потом некоторые ваши комментарии, а потом мы уже перейдем к Священному Писанию. По поводу мудрости, интересное наблюдение такое прислал Колян Мирный. «Умным можно стать, учась, а мудрость — дар Божий». Кстати, это не значит, что мы не должны учиться, это не значит, что мы должны там забросить обучение и так далее. Вот, ну да, мудрость — это действительно Божий дар. Но опять-таки, Божий дар надо использовать. Если мы с вами не используем то, что дает Бог, если мы с вами живем, как будто этого у нас нет, тогда, знаете, как вот оружие, да, оно ржавеет от неиспользования, от неупотребления. Так же и здесь. Я знаю людей, которые действительно какое-то время в своей Библии действительно читали Священное Писание, они развивались в своей христианской жизни. Они действительно были на высоте настолько, насколько это Господь давал и насколько Он дает, они были на высоте духовной. Но потом Господь им продолжал давать, но они перестали брать, они перестали этим пользоваться, они перестали действительно вот принимать то, что давал Господь. И оружие начинает ржаветь. Так что дар Да, конечно, но даром тоже нужно пользоваться. Бог его не отберет, но этот дар приходит в очень неприятную, неприглядную форму. Поэтому для каждого из нас это такое важное напоминание, напоминание о том, как серьезно, как важно нам с вами сегодня и каждый день использовать данный Богом дар. Татьяна Князева пишет, это молитва: «Господи, помоги устоять в духовной войне, укрепи божественной мудростью». Да, и в этой молитве Татьяна замечает важную вещь. Эта мудрость сегодня нам нужна особым образом, нужна именно потому, что мы находимся в этих условиях, в условиях духовной войны. И в этих условиях нам действительно необходима Божья мудрость. Тут была просьба о молитве, просьба из Донецка, и пишет также Колян Мирный: «Мои родственники тоже в Горловке Донецкой. Я прошу их вспоминать в ваших молитвах». Вообще, в принципе, я думаю, что можно и нужно вспоминать сегодня о многом и помнить, и не забывать о многом в молитвах, приносить это Господу, потому что наш мир сегодня особенно нуждается и в молитве, и в действенности, в действии. В частности, если вы видите людей, которые подвержены панике, а сейчас таких людей, к сожалению, становится все больше, старайтесь, пожалуйста, по возможности успокаивать спокойным словом, уверенным словом, своей уверенностью, шуткой порою. Да, вот это напоминанием о том, кто и зачем, собственно говоря, этим миром руководит. Пишет Татьяна Головко: «Доброе утро. Слушаю вас всегда. Благодарю за передачу». Вот эти комментарии, таких отзывов, на самом деле, в последнее время приходит все больше. Замечательный отзыв прислала Наталья Власова: «Слушаю вашу программу около года», пишет она. Кстати, я напомню, что вот этот новый формат, ну, он уже как новый, да, формат, в котором мы идем по Библии от начала до конца, у нас предзаписанные части, но также и наши прямые беседы, беседы в прямом эфире. Так вот, я напомню, что этому формату в начале апреля исполнится 3 года. Так что, если Наталья слушает нас около года, это означает, что какие-то программы она не слышала. И вы всегда эти передачи можете найти, послушать их на сайте theos.fm или в нашей группе в ВКонтакте по страницам Библии, или в приложении, также в приложении Theos есть передачи, и там, правда, долго вам придется откручивать назад. В группе ВКонтакте это проще, потому что там есть плейлисты по книгам Священного Писания, вы можете найти то, что вам нужно. Так вот, дальше Наталья продолжает: «Благодарю Господа за всю вашу команду и за этот труд. Нашла вас в сложный период своей жизни. Мой сын, подросток, просто сводил меня с ума. Не хотел ходить в церковь, начал дружить с миром, со всеми вытекающими. Отношения с Богом у него, если можно выразиться, волнообразные. Я молюсь о нем и хочу попросить молиться о нем. Вы очень поддерживаете. Спасибо Господу за эти передачи». Для нас, кстати, это очень серьезное, очень важное ободрение для каждого из нас, работающих в этом эфире и участвующих в этом проекте. Это для нас очень важно. Мы с вами продолжаем сегодня читать книгу «Притчи Соломоновых». Мы читаем притчи о совершенно таких повседневных вещах, повседневных явлениях. А мы читаем притчи о том, что действительно встречается каждый день. Вот, понимаете, какая вещь? В чем, среди прочего, уникальность Священного Писания? В чем, среди прочего, скажем так, применимость Священного Писания к сегодняшнему дню? Да в том, что книга эта или эти книги, как хотите в данном случае, были написаны много-много лет назад, но типы людей, о которых мы читаем, проблемы, о которых мы читаем, остаются современными, остаются актуальными. Вот мы с вами перейдем к посланию филиппийцам, через какое-то время. И там будет широкое такое представление отношений между Богом и человеком, того, что сделал Бог, и того, как мы это принимаем, да, как мы в частности через это имеем, получаем радость. Так вот, смотрите, какая штука получается. Значит, Бог в вечности и в современности сотворил и творит для нас определенные вещи. Это его часть истории. Это то, что делает он. И мы получаем от этого радость, мы получаем от этого покой, мы получаем это, от этого возможность переоценить свою жизнь, мы получаем от этого возможность посмотреть на то, что с нами происходит, и посмотреть по-новому. Вот его действие, Божие действие в вечности и наши последствия, последствия для нас, результат для нас в нашей повседневности. Вот это сочетание в Священном Писании. То, что мы читаем с вами сейчас, мы читаем книгу притчи, это скорее результат в повседневности. Мой к вам вопрос. Какие из притчей Соломона, которые мы читали сегодня, или которые мы читали в прошлых встречах, в прошлых наших беседах, кажутся вам наиболее применимыми, наиболее актуальными? Вот есть ли что-то такое, что вы читаете и говорите, ну да, это вот прямо про меня или прямо про сегодняшний день, то есть, ну, то, что для вас воспринимается как актуально. И другая часть вопроса. Какие притчи Соломона, я даже не спрашиваю, есть ли, я спрашиваю, какие, потому что у каждого из нас есть. Какие притчи Соломона кажутся для вас особенно непонятными? Ну, а для кого-то, возможно, и особенно спорными. Я не знаю, можете вы так говорить или нет. Вот. Какие притчи кажутся вам наиболее актуальными, наиболее применимыми? Это одна сторона. И какие притчи кажутся вам наиболее непонятными, может быть, наиболее сложными? Это другая сторона. Пишите нам, пожалуйста, и высказывайте свои мнения, ну, также ваши вопросы, ваши замечания, ваши наблюдения. Мы с удовольствием все это прочитаем. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к Священному Писанию. Господь наш великий, Господь и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты благословляешь нас даже в непростые времена нашей жизни. Мы молим Тебя, Боже, учи нас, наставляй нас, веди нас так, как только Ты это можешь делать. У каждого из нас есть свои испытания, у каждого из нас есть свои проблемы. Есть также и общие испытания, общие проблемы, которые касаются всех. Но мы молим Тебя, Господи, проведи нас через все эти трудности. Проведи нас к победе, которую Ты уже обещал нам и уже завоевал для нас в Иисусе Христе, на Голгофском кресте. Да будет слава Тебе, наш Бог великий. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 705-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых». Мы с вами подходим к 20 главе. Этот раздел, как и вся книга «Притчи», адресована к молодому человеку, к сыну Соломона. Кстати, я думаю, что сегодня в нашем современном обществе он применим и к юношам, и девушкам. Более того, и к верующим, и к неверующим людям. Порой говорят, а что для неверующего человека есть в Библии? На самом деле в Библии для неверующего человека есть очень много. Самое главное, конечно, прийти к Господу, прийти к вере. И если мы говорим о том, что ну вот я принимаю из Библии все, кроме Евангелия, тогда мы не поняли самое главное, мы отвергли самое главное. И нельзя читать Библию просто как полезную книгу, отвергая Евангелие. Однако надо понимать, что в Библии есть немало того, что относится к любому человеку, независимо от его отношений с Богом. Вот, например, 20 глава, 1 стих. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Речь идет о спиртных напитках. Тут интересное слово «глумливо» или «обманчиво». Вино обманчиво. Иными словами, сначала оно создает приятное ощущение, может быть, приятный вкус, может быть, приятное чувство. Однако алкоголь, пожалуй, погубил больше жизни, разбил больше семей, чем что-то иное. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Мы с вами читали о разумности, читали о неразумности. Вот всякий, увлекающийся спиртными напитками, неразумен. Сколько сегодня людей, которые попадают в эту ловушку? Действительно, если бы спиртной напиток, алкогольный напиток не доставлял хотя бы поначалу приятных ощущений, то эта ловушка была бы не столь суровой. А так вот глумливость вина, глумливость алкогольных напитков заключается в том, что сначала это, ну, с точки зрения социализации, это поощряется. Это как бы нормально. Есть люди, которые говорят о том, что, ну, и государству алкоголь на самом деле полезен, потому что с продажи алкоголя получает государство сборы, получает акцизы. Однако, говоря о полезности этих сборов, люди забывают сказать о том, сколько потом денег приходится тратить на лечение, на восстановление людей, больных алкоголизмом. А есть еще замечательные вещи. Ну, например, недавно я прочитал про то, как производители алкогольных напитков, не в России, правда, ну, может быть, и в России это тоже есть, но я прочитал новость про другую страну. Так вот, производители алкогольных напитков включаются в борьбу против наркомании. Ну, правильно, включаются, потому что предпочитают, чтобы молодой человек становился алкоголиком, а не наркоманом, чтобы он потреблял именно их продукцию. Весьма великодушно, не правда ли? Если кто-то не понял, это, конечно, ирония. Кстати, тут тоже одна интересная вещь. Молодые люди, когда мы с ними начинаем об этом говорить, относятся к нам очень внимательно. Один паренек рассказывал, как папа, сидя с кружкой пива, отчитывал его за то, что этот паренек увлекается водкой. Парень говорит: «Пап, ты сначала от своего пива откажись, а потом меня будешь отчитывать». Поймите меня правильно. Алкоголь при верном использовании может быть лекарством. Помните эпизод и слова апостола Павла, когда он говорит Тимофею о том, что Тимофей должен употреблять не только воду, а и немного вина. Итак, алкоголь при правильном употреблении может быть лекарством. Однако проблемы начинаются тогда, когда мы решаем, что это напиток, который можно пить сколько угодно. Алкоголизм — это зло, это серьезная проблема, которая убивает целые народы. И предостережение, которое мы находим здесь, в книге «Притчи Соломоновых», конечно, относится ко всякому человеку. Второй стих. «Гроза царя, как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя». И дальше. «Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен». Второй и третий стихи на самом деле связаны друг с другом. «Честь для человека — отстать от ссоры». Настоящий мужчина не будет продолжать и не будет поощрять ссору. Настоящий мужчина может вовремя отойти. Не пытайтесь расквитаться с врагами. Мы уже с вами неоднократно об этом говорили. Предоставьте это Богу. Бог сделает это гораздо лучше, чем мы. Кстати, еще один момент, связанный с этим. У многих появляется желание сказать последнее слово. То есть вот человек живет по принципу, что в любой ссоре последнее слово должно быть за ним. Принцип этот очень плохой. Порой смирение побуждает нас не говорить последнего слова, а просто отойти в сторону. Еще проще бывает поддаться этому искушению в виртуальном пространстве, в социальных сетях. в переписке, когда мы хотим обязательно, даже если это последнее слово будет еще более колким, еще более мерзким, чем предпоследнее, мы хотим его обязательно сказать. Это проблема. 5 стих 4 главы послания филиппийцам об этом же. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Итак, поскольку Господь близко, кротость будет известна всем человекам. Это взаимосвязанные вещи. И дальше опять мы читаем про ленивого человека, 4 стих. «Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего». Нужно понимать, что в этой земле, в израильской земле, даже зимой продолжаются сельскохозяйственные работы. Нет такого там времени, когда там 2 месяца или 3 месяца, и все сельское хозяйство затихает. Нет, нужно готовить землю к посеву, а ленивый не делает этого. Ленивый не готовит почву, он говорит, это слишком рано, слишком холодно. На самом деле он просто слишком ленив. Я знаю таких людей, ну, человек живет примерно так. Он говорит, да, у меня в доме течет крыша, но в дождь ремонтировать ее неудобно, мокро. А когда нет дождя, тогда я просто забываю, что она течет, потому и не ремонтирую. На самом деле, конечно, ничего он не забывает, он просто ленивый человек. Он находит основания, чтобы не работать, чтобы ничего не делать. А если такие основания хочешь найти, то они всегда найдутся. Только ничего хорошего из этого никогда не будет. А дальше у нас целый фрагмент, целый список, целый ряд притчей, которые говорят о том, что такое правильное и праведное. Они показывают контраст между нравственным и безнравственным, моральным и аморальным. Давайте посмотрим эти притчи. 6 стих. «Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит?» Ключевое слово здесь «правдивый», по-настоящему милостивый. Кстати, есть люди, которым важно, чтобы их хвалили за милосердие, и кажется, что если их не похвалить, то милосердствовать они перестанут. По-настоящему же правдивый человек, конечно, примет похвалу, он воздаст славу Богу также, но при этом, даже если его не похвалить, он все равно будет делать свое дело. Как мать будет пеленать ребенка или будет заниматься ребенком, будет подмывать ребенка, независимо от того, похвалили ее за это или нет. 7 стих. «Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него». Ключевые слова здесь «непорочность» и также «блаженны дети». Праведник действительно может многое передать. Он передает детям. Если дети это приняли, если дети это усвоили, то они блаженны, благословенны. 8 стих. «Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое». Ключевое слово или ключевая фраза «разгоняет очами все злое». То есть он смотрит, и буквально от глаз его, от очей его бежит все злое. Вот таким образом он все это разгоняет. 9 стих. «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Это риторический вопрос. Чист, очистил. Так кто же может сказать эти слова? Кто может сделать такое утверждение? Те, кто пришли ко Христу. Те, чьи грехи омыты, очищены Иисусом Христом. 10 стих. «Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом». Ключевое слово или ключевая фраза – «мерзость пред Господом». То есть неправильное, неправедное, не соответствующее Божьей природе. Понимаете, проблема человека, который делает зло, заключается не в том только, что за это зло будет воздаяние, хотя и это будет, И не в том только, что зло, которое мы делаем, обижает других людей. Хотя, да, конечно, обижает. Проблема заключается в том, что зло противоречит природе Бога. Оно не вписывается, не укладывается в природу Бога. Идем дальше по этому разделу противопоставления между праведным и неправедным, чистым и нечистым. 11 стих. Можно узнать даже отрока по занятиям его. Чисто ли и правильно ли будет поведение его? Чисто ли, правильно ли? Речь идет о том, что, наблюдая за человеком в отрочестве, в юности, мы можем сделать о нем определенные утверждения, определенные предположения. Кстати, родители это хорошо знают. Помню, года 4 мне было или 5. Я любил играть с микрофоном. Ну, простой такой микрофон. В наши времена это называли мыльницей. Возможно, кто-то постарше такие микрофоны видел. Этот микрофон, с позволения сказать, включают в обычный старый магнитофон. Звучит это тоже как мыльница. Но мне это нравилось, мне было это интересно. Потом, было мне лет 12, микрофоны были уже получше. Ну, в общем-то, тоже мыльница. И знаете, что мне стало интересно? Меня тогда никто не понимал. У нас было дома фортепиано, пианино. И мне стало интересно. Вот я ставлю микрофон рядом с пианино. И пытаюсь записать, как играю. И мне не нравится звук. Как-то звучит странно, некрасиво, неестественно. И я задался вопросом. А что, если поискать другую позицию, другую точку для того, чтобы поставить этот микрофон? Что нужно сделать с пианино? Открыть крышку или снять крышку совсем? Куда поставить микрофон? Кончилось тем, что я отодвинул это тяжеленное пианино от стены, поставил микрофон между пианино и стеной, немножко повыше задней крышки. Звук мне понравился. Ну, правда, потом мне сказали, что я странный. Наверное, вот эти вещи действительно помогают нам понять, к чему идет человек. Потом я, правда, лет 30, даже 40 ни микрофонами, ни звуком особенно не занимался. Не занимаюсь до сих пор. Ну, правда, эти и другие передачи все-таки веду. А вот фортепиано больше не записываю. Хотя иногда жаль. Вот так же, посмотрев на жизнь человека, можно понять, куда он идет. Это очень важный момент воспитания. Мы смотрим на подростка, и мы видим, что в его жизни преобладает. Божья праведность или начатки распутства. Но штука в том, что в подростковом возрасте все это можно еще скорректировать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двенадцатый стих. «Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь». То есть, друзья, смотрите и слушайте. Пользуйтесь, чем Бог наделил вас. Тут подчеркиваются два важнейших нравственных принципа. Во-первых, помните вот этот риторический вопрос? Кто может сказать, что очистил свое сердце от греха? Вы можете? По заслугам, конечно, нет. Ни один из нас не может. Даже маленький ребенок тоже грешен. Если вы хотите быть с Богом, то сначала нужно родиться свыше, облечься праведностью Иисуса Христа. И для того, чтобы это было, нужно видеть и слышать то, что Бог нам дает. Не упускать. Знаете, сколько людей есть, которые упускают в жизни главное? Они считают, что у меня все хорошо, и не замечают то, что открывает Бог. И с другой стороны, благость, чистота, честность по большому счету ценятся и перед Богом, и перед людьми. В отношениях, в настоящих, серьезных отношениях, эти качества тоже ценятся. И вот хороший вопрос. Представьте себе, что вас арестовали и обвиняют в том, что вы христианин. прямо в суде, этот факт еще нужно доказать. Так вот, есть ли доказательства? Хватит ли практических доказательств в вашей жизни, проявлений христианства в вашей жизни, чтобы доказать, что вы христианин? Бог говорит: остановись, посмотри, послушай. Я могу изменить тебя целиком, я могу и хочу изменить твое сердце. Не будь неправедным, не будь ленивцем. Просто остановись и обратись ко мне. Послушай и не говори, потому что не слышал. 13 стих. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза свои, и будешь досыта есть хлеб. Опять-таки, иди работай. Вот очень просто, иди работай. Во времена апостола Павла многие ожидали, что Господь вот-вот придет. И, как мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, перестали трудиться. Апостол Павел говорит им, фактически, кто не работает, тот пусть и не ест. То есть как раз то самое. Иди и работай. Знаете, как тяжело бывает видеть гипердуховных ленивцев. Ну или сверхдуховных ленивцев. Вот человек придет, и у него какие-то такие возвышенные разговоры. Вот у него, ну вот духовность из него так и лезет. Но при этом он почему-то ожидает, что его накормят и посытнее. Ну, потому что ему есть нечего. Тут очень просто хочется сказать, вот иди и работай. 14 стих. Дурно, дурно, говорит покупатель. А когда отойдет, хвалится. Да, это реальная история. Это торговля, причем торговля не очень честная. Когда человек подходит и говорит: слушай, ну что ты мне продаешь за такие большие деньги? Это же плохой товар, плохой товар. И он таким образом снижает цену, сбивает цену, потом отходит от продавца и говорит: о, как я дешево это взял, как я его провел. Вот вам 14 стих. 15. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумные. Сегодня, к сожалению, люди все больше служат именно материальным ценностям. Более того, даже самих себя начинают измерять материально. В некоторых западных странах уже есть выражение «сколько ты стоишь?» Имеется в виду, сколько у тебя в банке денег и сколько у тебя имущества в денежном эквиваленте. Получается, что один очень дорого стоит, другой очень мало стоит. При этом люди забывают о тех измерениях, которые даны самим Богом. 16 стих. «Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». Мы с вами об этом уже говорили. Люди, которые поручаются за постороннего, это на самом деле не проявление их доброты. Это проявление их глупости. Ну и есть люди, с которых всегда нужно брать залог, потому что иначе отношения с этими людьми не выстроишь. Читаем дальше. «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою», то есть горечью. Порой думаешь, что тебе все сойдет с рук. Однако это не так. Господь приводит последствия, устраивает в нашей жизни очень серьезные последствия. «Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну». Вот мы общаемся с другими, советуемся с другими, и в этом совете действительно большой смысл. Знаете, в чем проблема человека, который знает все? В том, что этому человеку не хватает смирения. Он считает, что другие люди ему не нужны. И опять про переносчиков. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Это сплетники. Будьте, пожалуйста, предельно аккуратны, предельно внимательны, когда речь идет о сплетниках. Есть люди, которым действительно не нужно доверять. Ну, потому что они уже показали, что этим доверием пользоваться не умеют. 20 стих. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Вот какая вещь. У кого-то из нас замечательные родители, нам есть чем похвалиться, нам действительно есть что сказать хорошего про родителей. Если это так, говорите об этом. Мы представим себе, что это не так. Вам нечем похвалиться. У вас были плохие родители. Вот даже в этом случае молчите о них. Не говорите о них по нескольким причинам. Во-первых, действительно, они могли быть неправы, но это между ними и Богом. Во-вторых, очень возможно, что вы не вполне их понимаете, вы не понимаете, почему они такие. Не надо злословить своих родителей. Это как раз та самая история, в которой был глубоко неправ Хам, один из сыновей Ноя. Когда он увидел своего отца пьяным, ему нужно было бы закрыть рот и промолчать, как, собственно, сделали и остальные сыновья. А он пошел и рассказал всем. Теперь переходим сразу к 24 стиху. «От Господа направляются шаги человека. Человеку же, как узнать путь свой?» Именно Бог дает направление. Мы никогда не нашли бы правильный путь сами. Без Божьего руководства это нереально. 25. «Сеть для человека – поспешно давать обет, ну или обещание, и после обета обдумывать». Ну, тут очень просто. Сначала подумай, а потом обещай. Или, может быть, ты потом уже не захочешь обещать. Дело в том, что, пообещав, ты на какое-то время можешь выглядеть героем. Но вопрос, способен ли ты исполнить это обещание. Так что сотню раз подумай. 27 стих. «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». Человек – это всего лишь светильник, то есть лампа. Тут очень важно. Вот дух человека – это светильник. Но свет зажигается в светильнике только тогда, когда в нем есть масло. Без масла, без Духа Святого мы так и остаемся просто светильниками. Причем у них нет света. Если Бог действует в нас, тогда мы становимся светом. Помните 10 дев из притчи, которую рассказал Христос? 5 из них неразумные. У них были светильники, но не было масла. И в этом была их главная проблема. 29 стих. «Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина». Юноша хвалится своей спортивностью, атлетичностью. И это естественно. Каждому возрасту дано что-то свое. Пожилой человек, который начинает хвалиться своей атлетичностью, показывать свое тело, свои мышцы, это выглядит смешно. Пожилой человек выглядит смешным, когда он пытается казаться молодым, хотя молодость уже давно прошла. С этими проблемами, кстати, сталкиваются исполнители, музыканты. Если у тебя молодежная аудитория, то тебе может быть 20, 30, даже 40 лет. А ты должен как-то дотягиваться до этой аудитории. И люди пытаются такими моложавыми казаться, или даже молодыми. Но выглядит это очень и очень странно, если не сказать глупо. 30 стих. «Раны от побоев – врачество против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева». Да, иногда нас бьют, и более того, порой Бог это позволяет. И знаете, когда Он это позволяет? Когда для нас это необходимо. Когда для нас это к назиданию. Христианская жизнь – это не та жизнь, в которой все легко. Христианская жизнь – это жизнь в общении с живым Богом. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем комментарии. Начнем сегодня, наверное, с самого простого, но... Да, самого простого, но об этом на самом деле часто пишут во всяких книжках атеистических и прочем. Обращают внимание наш слушатель, я сейчас пока не нашел этот комментарий, но в данном случае это не важно, обращает внимание на то, говорит, почему в одном Евангелии написано, что свиньи бросились в море, а в другом, что свиньи бросились в озеро. Имеется в виду Гадаринская страна, имеется в виду, когда стадо свиней кинулось вниз с обрыва, да, и они попадали вот с гор, они попадали куда? Они попадали в море, они попадали в озеро. И вот говорят о том, что, ну, смотрите, как это может быть, как в одном и том же Евангелии, извините, в разных Евангелиях про одно и то же событие, вот в одном случае написано море, в другом написано озеро. Давайте начнем с того, что ничего противоречивого здесь нет абсолютно. Это то, что называется Галилейское озеро или Генесарецкое озеро или Галилейское море. Это одно и то же. Это совершенно четкое указание на одно и то же место. Географически никаких проблем, никакого различия здесь нет. Если вы посмотрите, ну, те, кто там живет или те, кто там были, вы себе представляете, как это выглядит. Это вот, вот эти скалы, вот эти горы, которые находятся вокруг, да, вот эта страна, собственно, Гадаринская страна, это горы, которые находятся вокруг этого самого озера и, соответственно, или море. Конечно, оно не море в точном смысле, это все-таки, конечно, озеро. Но действительно, да, Вован пишет, вот, нет, не Вован, другой комментарий. Ладно, сейчас до Вована тоже дойдем. Вот, он, и совершенно четко, что указание имеется в виду на одно и то же. Вот, да, Вован, Вован. Почему один евангелист говорит, что свиньи бросились в море, а другой, что в озеро? Потому что Генесарецкое озеро или Галилейское море называли и так, и так. Точно, конечно, если четко говорить, это озеро, но у этого места было действительно два названия. Никакой проблемы здесь нет. До сих пор его называют по-разному, никакой проблемы не возникает. Да, таких противоречий, якобы противоречий, которые люди выделяют, их на самом деле достаточно много, но вот это самые простые вопросы из тех, что вы сегодня задаете. Ну вот, почему Павел в одном месте говорит, что свет его спутники видели, но никого не слышали, а в другом, что слышали, но ничего не видели. Опять-таки, это описание покаяния апостола Павла, это описание его встречи со Христом, которая произошла по пути в Дамаск, когда Павел отправляется в Дамаск, да, и для того, чтобы связать христиан, для того, чтобы доставить их в Иерусалим. Три раза в Деяниях апостолов это описано, плюс описание этого в послании Галатам. Тут разница основана на «слышать, но не понять». Они слышали. Они слышали слова, но они не поняли смысл этих звуков, они слышали этого слова. Они слышали, даже сложно сказать, либо слова, либо просто какой-то звук, но они не слышали, что конкретно было сказано. Это когда издалека, допустим, даже по сегодняшней нашей жизни, по аналогии, вы слышите издалека, что что-то кто-то говорит, но что говорят, вы не слышали. Так что вот здесь, я думаю, что самые простые вопросы, которые вы могли задать, мы с них и начали. Дальше. Людмила Карпова пишет: «Всем добра, ибо воля Божия в том, чтобы, творя добро, вы заставляли умолкать невежественную болтовню глупых людей». Это цитата, это библейская цитата, вот, и Людмила нам эту цитату напоминает. Фрида пишет: «Благодарю Господа за ваш труд и вашу команду, и молюсь за вашу команду, так как ваш труд очень нужен для многих и многих. Я постоянный слушатель и стала понимать Слово Господне совсем по-другому. И благодаря вашим передачам становится жизнь лучше для многих. Благослови Господь вашу команду и в дальнейшем. Храни нас всех Господь. Да, мы, во-первых, мы благодарны, вся наша команда, мы благодарны вам, Фрида, за этот комментарий. И мы благодарны Господу за то, и молим Господа о том, чтобы Он провел нас через все испытания также. Анастасия Фокина пишет: «Меня брат убеждает отказаться от хождения в храм из-за этого коронавируса. Мне кажется, этот вирус нам прислали НАТО, чтобы уничтожить нашу веру. Соглашусь с вашим братом, не соглашусь с вами». И вот почему. Давайте сначала с братом. Все-таки есть смысл поговорить с вашим священником. Вы ходите в храм, это здорово. Слава Богу, что вы туда ходите. Слава Богу, что вы верующий человек. Теперь, многие не согласятся со мной после того, что я сейчас вам скажу. Да, но вот я вам говорю, я не другим говорю. Я вам говорю в связи с вашим письмом, в связи с вашими сомнениями. У вас есть батюшка в храме, есть настоятель храма. Есть духовный авторитет, человек, к которому вы можете прийти и с которым вы можете беседовать, с которым вы вместе можете молиться. А этому человеку Господом дана ответственность, в частности, и за вас, вот в этой конкретной ситуации. Он знает ситуацию гораздо лучше, он знает ситуацию в вашем регионе, он знает ваше здоровье, он знает вашу семью, он знает ваше духовное здоровье, я надеюсь, по крайней мере. Вот послушайтесь брата, подойдите и поговорите с батюшкой. То есть не переставайте ходить. Знаете как, я вот приняла решение, все, я самоизолируюсь. Нет, пойдите поговорите с батюшкой. И дальше уже решайте, и в молитве решайте вопрос о том, что вам делать. И, между прочим, тут интересная вещь. Очень благочестивые люди, действительно знающие люди, в этом плане придерживаются разных, то есть действуют по-разному. Да, кто-то продолжает посещать храм, а кто-то говорит о том, что в определенных ситуациях, ну, собственно говоря, вера, она ведь в нашем сердце, да, и в определенных ситуациях исповедание веры может быть внутри нашего дома, внутри нашей семьи. Какова ваша ситуация, я не знаю. Более того, сразу вам скажу, что по конфессиональной принадлежности я евангельский христианин, баптист, и вот в данном случае не мне вам говорить, что делать. А вот батюшка, он для того Господом поставлен, чтобы в отношениях доверия, я подчеркиваю вот это, в отношениях доверия, эти вопросы решать. Пишет Раиль: «Библия от коронавируса спасет?» Спасает Бог. Библия — Его Слово. Вот это инструмент, который Бог использует для того, чтобы говорить нам. Маска от коронавируса спасет? Да, это инструмент, который может быть использован. Вот Библия — это тот способ, которым мы можем слышать Бога. Дальше говорить не буду, потому что спасает только Бог. Спасение в Его руках. И Он знает, и Он действует, Он делает свое дело. Таня пишет: «Я не боюсь ни вируса, ни смерти. Наши сроки предопределены свыше, уверенно. Кому суждено, тот погибнет». Таня, вы оптимист? Я так в кавычках об этом говорю. Когда мы с вами читаем Священное Писание, в Священном Писании нет того, что иногда называют, ну, может быть, с некоторой иронией, божественным детерминизмом. Понимаете, если бы апостолы решали вопрос так: кому суждено, тот придет ко Христу, кому суждено, тот уверует, кому не суждено, тот погибнет, тогда бы апостолы не шли до края земли. Но если бы они не шли до края земли, то они не были бы послушны Христу, который призывает нас идти и благовествовать. Да, есть такая вещь, как Божие предопределение, есть такая вещь, как Божие водительство, но не надо путать это с такой фатальной концепцией предопределения, которая была скорее в древнегреческой философии. К христианству она не имеет ничего общего, никакого отношения. Так вот, Наше с вами дело сегодня идти и делать Божью работу, исполнять Божью волю для того, чтобы люди спаслись, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Вот этим сегодня и завершим. Завтра продолжим, потому что комментариев много. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.